Вы на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Президент Венесуэлы Уго Чавес проиграл свое упартое змагание с раковой хворобой. Про его смерть краина доведалася 5 соковика. Чавес был не только одногодком Александра Лукашенки, але и его политичным партнером. Официально Беларусь долучилася до жалобы у Венесуэле. 3 дни у Беларуси будут приспущены стяги над будинками президентской резиденции и інших державных установов. Як складеться лёс беларуска-венесуэльскага супрацоўніцтва пасля смерці Уга Чаваса? Перадае Валер Каліноўскі.
У прэсавай службе Александра Лукашенко паведамілі, што беларускі кіраўнік выказаў спачуванне з нагоды смерці Уга Чаваса. У Беларусі ў сувязі з гэтым прыспушчаныя дзяржаўныя сцягі, адмененыя забаўляльныя тэлеперадачы. Александр Лукашенко на пахаванне сябра ў Каракас не паедзе. Дэлегацыю ўзначаліць віцэ-прэм'ер ураду Беларусі Уладзімір Сямашка. Прыхільнікі Александра Лукашэнкі выказваюць перакананне, што ў Венесуэле ўлада застанецца ў руках пераемнікаў Уга Чавеса, якія працягнуць ранейшы дыялог з афіцыйным Менскам. Гэткай думкі, напрыклад, экс-дэпутат палаты прадстаўнікоў Сергей Касцян, які мяркуе, што прынамсі бліжэйшыя 5 гадоў пахаладанне паміж Менскам і Каракасам не настане.
Потому что это сотрудничество взаимовыгодно. Венесуэльцы – это не тот терпеливый и молчаливый белорусский народ. Это народ весьма темпераментный. И он не потерпит теперь после Уго Чавеса ни одну власть, которая будет сворачивать программы, направленные на улучшение жизни и повышение благосостояние венесуэльского народа.
Александр Лукашенко ранее закликал своих оппонентов не злорадничать с нагоды смертной хворобы Чавеса. Представник белорусской оппозиции, наместник старшини Объединенной громадянской партии Лев Марголин кажа, что никто особливо и не злорадничал под час хворобы Чавеса, не злорадничая и теперь с нагоды его смерти.
Некоторая частка этих отношений можно отнести на конт харизматичности обоих лидеров двух краин, тому нечто они сгубить в любом выпадку. Але головное будет залежить от выников выборов, которые отбудутся в Венесуэле. Коли перемогу отримає теперішній віце-президент, я думаю, что многое з тих відносин, які были усталеваны при Чавесе, застануться. Коли ж переможе оппозиция, то я думаю, что вельми хутко эти відносини будут розбудовані, тому что вони ж носять штучний ідеалогізований характер.
Лео Марголін лічить, що істотного плену для білоруської економіки відносини з Венесуелою не дали. Білорусі треба найперш розвивати супрацовництво з сусідями. Економіст Сергій Чалий зазначає, що економічні проєкти Чавеса Лукашенки не такі вже масштабні. Невелика нафтоздобича у басейні ракі Оринока, будовля агрогородков у Венесуелі, зборка мазов. Суперечливий проєкт по імпорті венесуельської нафти давно згас. Каже господар Чали.
Все зависит от того, какую политику будут сейчас там внутри проводить, потому что все наши проекты, которые там были, они во многом связаны с тем, что в свое время Чавес же понационализировал много, там в том числе и зарубежных американских компаний, которые вкладывались в геологоразведку. Получилось так, что самих венесуэльцев не было специалистов, которые могли бы этим заниматься, наши помогали. Так что все будет зависеть от того, что если они там снова начнут решать, что нужно дружить со Штатами, то, в общем, я думаю, что места там для нас будет не очень много.
Политолог и историк Алексей Король переконаны, что отношения Венесуэлы и Беларуси часов Чавеса Лукашенки застанутся дробным эпизодом истории краины.
Эпизод, который был продиктован конъюнктурой момента для Лукашенко, я думаю, что так само конъюнктурой и для Уго Чавеса.
Спадар Король меркует, что изолированный от Захода Лукашенко пошел на сотрудничество с Чавесом у пошуку альтернативы, а так само с меркованием идеологичных симпатий одного диктатора до другого.
Причем диктатора, который может помочь, але не являет собой небезпеки для Лукашенко.
Алексей Король переконаний, що особливого досвіду з драматичного сиходу Чавеса Лукашенка не винесе. Да і диктатура Чавеса у одрозненні від Лукашенкової трималася на підтримці більшості населення країни, а не на штихах і силі, переконаний Алексей Король. Ён прагназуе, што наступным прэзідэнтам Венесуэлы стане пераемнік Чавеса, віцэ-прэзідэнт Мадура. Тым больш, што смерць Уга Чавеса узняла ў гэтай краіне хвалю сімпатыяў да ягонай асобы. Філёзаф Валентин Акудовіч азначае, што маштаб Чавеса зусім іншы, чым Лукашэнкі.
Чавес, хоць мы яго запараліваем з Лукашэнкі, то фігура зусім інша, значна больш яркая, большага маштабу. І Чавес по своїм смерті стане національним героєм досить хутко. Його венесуэльці, переважно большині, будуть моцно і щасливо любити. І довго, звісно. А з Лукашенка складана, хоча в історії застанеться. Але я думаю, що відносини будуть в будучому більш складані.
Актор Віктор Шалкевич називає Венесуелу і Латинську Америку у цілим зусім далеким від Європи, для білорусів вельми незрозумілим регіоном. Йон не вірить у сябровство Чавеса і Лукашенки у принципі.
На кунці сябру, так я можу просто поспрашатися, що це були такі аж великі сябри. Просто уже коли з тобою ніхто не сябрує, то сябру з Венесуелою, мені здається. На самому абсолютно інший світ, я кажу, і ми його не зрозуміємо навіть. Коли його зрозуміти, треба мені ще пожити, по-моєму, годів за 100.
Пахавання Уга Чавеса запланаванае на п'ятніцу 8 сакавіка. Ад Беларусі для удзелу ў жалобных мерапрыемствах у Каракас накіроўваецца дэлегацыя, у складзе якой будуць кіраўнік справ прэзідэнта Віктар Шэйман і віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Тэму, як прыходзяць і сыходзяць дыктатары сёння ў свабодзе без гальштукаў, абмяркоўвалі мае калегі Сергей Навумчык, Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Глядзіце на сайце, а пазней слухайце ў эфіры.
Свабода без гальштукаў. Можна ўсё.
Амаль усё. Тэмы свабодныя, але аргументы жалезныя.
Свабода без гальштукаў. Жывая спрэчка журналістаў і гасцей свабоды пра жыццё ў сённяшняй Беларусі і свеце, гісторыю і знакі будучыні.
Гутарку слухайце па радыё.
Відэа глядзіце ў інтэрнэце. Свабода.орг.
Упершыню пасля парламенцкіх выбараў Беларусь наведавае дэлегацыя Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ. Эксперты гэтай арганізацыі хочуць даведацца пра тое, што зрабіла беларуская ўлада ў адказ на крытычныя заўвагі, якія былі выкладзеныя ў канчатковай справаздачы місіі. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
У складзе дэлегацыі дзве супрацоўніцы Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека: Таццяна Багусевіч, старшая дарадчыца, Лусіне Бадалян, дарадчыца. Традыцыйна супрацоўнікі бюро не каментуюць сітуацыю. І толькі прэсавы сакратар бюро Томас Раймер напярэдадні візіту заявіў: «Наша праца – прапаноўваць захады, якія дапамогуць зрабіць выбарчую сістэму лепшай. Таму і ў Беларусі мы будзем рабіць сваю справу – прапаноўваць нашу дапамогу». Свабодзе стала вядома, што ў спісе БДІПЧ 25 рэкамендацыяў. Іх абмеркаванне пачалося сёння на сустрэчы міжнародных экспертаў з кіраўніцтвам ЦВК. Сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік пасля заканчэння перамоваў сказаў: пожаданне бюро можна падзяліць на тры групы.
Некаторыя прапановы ОБСЕ магчыма рэалізаваць ўжо нават сёння. Яны не патрабуюць унясення змянення ў выбарчае заканадаўства, дастаткова больш дасканала выконваць усе выбарчыя працэдуры і ўдасканаліць правапрымяняльную практыку. Другія могуць быць рэалізованы часткова, ну а некаторыя, якія патрабуюць унясення змянення ў канстытуцыю, вядома ж, шляхам змянення законодавства выборчага іх не реалізуеш.
Незалежныя эксперты, знаёмыя з рэкамендацыямі бюро, на першы план вылучаюць працэдуру падліку галасоў. Галоўная прапанова тут: пры падліку галасоў неабходна паказваць кожны бюлетэнь назіральнікам. Мікалай Лазавік пацвярджае, пра гэта сёння вялася дыскусія.
у гэтым напрамку мы будзем працаваць. Заўважаем, што нават тыя рэкамендацыі, якія дае цэнтральная камісія, не ў поўнай меры на некаторых участках выбарчых выконваюцца. І паэтому у гэтым напрамку ў першую чаргу трэба удасканальваць правапрымяняльную практыку, каб на самай справе назіральнікі мелі рэальную магчымасць назіраць за працэсам падліку галасоў.
Эксперты бюро захацелі паслухаць думкі грамадзянскай супольнасці. Яны запрасілі на сустрэчу праваабаронцаў Уладзіміра Лапковіча, Гары Паганяйлу, намесніка кіраўніка Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэя Бастунца. Спадар Паганяйла кажа, што замежных экспертаў найперш цікавілі меркаванне наконт магчымасці карэктавання дзейнага выбарчага заканадаўства.
Я говорю о необходимости изменения избирательного законодательства в части формирования избирательных комиссий и прежде всего решить вопрос таким образом, чтобы в этих комиссиях нашли свое место все партии, которые участвуют в избирательном процессе, в том числе и оппозиционные, чтобы эти гарантии были прямо забиты в законе.
Миколай Лозовик так само сказал Свободе, что напроконце встречи с делегацией бюро керавництво Центра выборкаму заявило про готовность до дальнейшего диалога.
Але ж нам цяжка даволі папасці ў офіс, дзе ж быць я, нават у Варшаву. Усе суразмоўцы з нашага боку неўязныя Украіны Еўрасаюзу. Так што тут ёсць некія цяжкасці. Я нават перадаў спіс усіх беларускіх грамадзян, якія ўнесены ў чорны гэты спіс і каторыя не маюць права уезду ў краіны Еўрасаюзу.
Беларускія ўлады звычайна абвінавачваюць місію бюро ў палітызаванасці і дваістых стандартах. У сваю чаргу эксперты бюро не прызналі ніводныя беларускія выбары пасля першых прэзідэнцкіх у 1994 годзе свабоднымі і дэмакратычнымі.
І праз хвіліну працяг справы лідскіх міліцыянтаў, якіх абвінавачваюць у садызме. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Кіраўнік Беларусі распарадзіўся прыспусціць дзяржаўныя сцягі краіны ў сувязі са смерцю прэзідэнта Венесуэлы Уга Чаваса. Мікалай Лазавік паскардзіўся дэлегацыі экспертаў АБСЭ, што дыялёгу перашкаджае чорны спіс. Ірына Халіп едзе на сустрэчу з мужам за мяжу, каб разам адзначыць дзень народзінаў Андрэя Саннікава 8 сакавіка. Мінскі аўтазавод пераходзіць на 4-дзённы працоўны тыдзень. Супраць 5 лідскіх міліцыянтаў заведзеная крымінальная справа паводле артыкула перавышэння ўлады або службовых паўнамоцтваў. У Вільні знайшлі забітым старшыню згуртавання беларускіх грамадскіх суполак Літвы Рамана Вайніцкага. І зараз вяртаемся да лідскай справы, пра якую мы ўжо паведамлялі раней. Супраць 5 міліцыянтаў у Лідзе заведзеная крымінальная справа паводле артыкула перавышэння ўлады або службовых паўнамоцтваў. У спісе падазраваных 5 чалавек: 3 прапаршчыкі, старшы сяржант і сяржант. Следства падазрае, што менавіта яны 18 лістапада мінулага году здзекваліся з братоў Івана і Богдана Шкурко, збівалі іх, пырскалі ў твар пярцовым газам, а пасля адвезлі на пустку, дзе памачыліся на галаву. Падрабязнасці гісторыі ў нашай карэспандэнткі.
Старэйшаму з падазраваных міліцыянтаў, прапаршчыку Віталю Александровічу, 35 гадоў, малодшаму, сяржанту Андрэю Талайку, усяго 22. Тое, што супраць іх узбуджаная крымінальная справа, цалкам заслуга маці братоў Шкурко, Ларысы. Яна змагаецца за справядлівасць у дачыненні да сваіх сыноў ужо не першы месяц. Кажа, што твары тых, хто здзекаўся з яе дзяцей, запомніла на ўсё жыццё, а іх выпадак не першы.
Произошло с детьми моими и со мной, это просто не единичный случай в Лиде. Вот посмотрите, какое количество отзывов появляется в интернете, вот даже в Лиде случаи есть. Я просто сама ищу этого человека. С ним аналогичный случай произошел 5 февраля прошлого года в Лидском ЖРОВ. Только на голову ему мочились не на пустыре, а прямо в помещении Лидского ЖРОВ.
Выпадки гвалту и сваволі у милицейских пасторунках редко робятся подставой для криминальных справ. Каб дайшло хотя бы до узбуджения расследования, патрэбны шырокі грамадскі розгалас. Праваабаронца Андрэй Бандарэнка, праз якога і стаў вядомы выпадак з братамі Шкурко, кажа, што справа супраць лідскіх міліцыянтаў узбуджаная законна.
Хочацца что там лично пожать руку начальнику Следственного комитета Лидского района, поскольку он не стал обращать внимание на политизированность или там какие-то иные аспекты общественного резонанса, просто поступил так, как ему, как от него требует его служебное полномочие. Возбудил уголовное дело, и я не думаю, что это должно быть таким резонансным фактом, поскольку это абсолютно стандартная процедура, когда сотрудники милиции, превысившие свои служебные полномочия, должны нести за это ответственность. Другой вопрос, что у нас в стране все это сведено к тому, что сотрудникам МВД позволено делать практически все, и это остается безнаказанным.
Справа, якую узбудили супраць потерпелого Ивана Шкурко, нібыта за супраціў міліцыі, пакуль ніяк не рухаецца, кажа Ларыса. А вось стан здароўя сыноў увесь час патрабуе клопату.
Мне сейчас очень необходимо попасть как-то на МРТ, Ивану направление дали. Последствия зачем это себе знать. У Богдана тоже проблема, ему надо обследоваться. У него до сих пор, после того, как сильно повредили руку, два пальца на руке очень плохо работают. Мне нельзя сейчас ни умереть, ни заболеть. Да, давление прыгает, проблем хватает. Всего хватает. Но надо держаться, потому что если, не дай Бог, что со мной, то просто детей убьют.
Гаварыла Ларыса Шкурко, чыіх сыноў збіла міліцыя. Ну, а зараз наша пытанне. Ці даводзілася вам чуць пра выпадкі, калі міліцыянты збіваюць затрыманых? І як ставіцеся да такіх фактаў? З такімі пытаннямі наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Ну, як можна да такіх фактаў паставіцца? Было, і не адзін раз было, і аббіраюць, даже карманы абчышчаюць. Власть ёсць власть, што я магу сказаць? Іх власть, іх больше прав. І чуў, і сам сутыкаўся.
Ну, што-то слышал, но сам никогда не сталкивался. Ну, как бы, в зависимости, опять же, что человек сделал. Я считаю, что если человек убил кого-то, изнасиловал, почему бы его перед этим не попрессовать? А если нормальный человек, я думаю, что не стоило бы, как бы его. В милицию тоже попадают люди такие разные. Разные. Некоторые идут для этого, в принципе, может быть даже.
Ну, я многие случаи видела и слышала, поэтому на моих глазах было это самое. Такое бывает у нас. Ну, чтобы часто, я бы как бы не сказала, часто это самое, ну, относится, бывает, не, да? Ну, бывает, да. Ну, конечно, наказывать, но как-то, если уже им дали, ну, как-то можно выразиться, власть в руки, так нет, нет, однажды, что уже вы не дубинку до такой степени избить и все. Ну, правильно, если он виноват, привезите его, накажите, дайте штраф, там, сутки дайте, что положено, по закону, да. Ну, так, чтобы вот как они относятся. Носить это, конечно, нет. Если уже права в руки, это неоднозначно, что уже можно все делать.
Я хочу вас спросить, а если я полковник милиции? Ну, я извиняюсь. Я вам тактично не отвечу.
Такого не должно происходить, как бы. Должно быть в законе. Конечно, ну, как бы от наших нет, но вот от российских, как бы, СМИ, то, как бы, у них это довольно-таки распространено, да. Как бы у нас, то, как бы, с этим вроде, ну, может, не настолько распространено, но я думаю, что все-таки присутствует. Конечно, такого не должно быть.
Ну, мне, конечно, это, естественно, не нравится, но, знаете, бывают такие моменты, когда люди так наглеются ужасно там, ну, что их приходится на место ставить. А в этом идиотизм, а, ну, я не знаю, как, ну, словами выразить даже. Жестокость такая, в какой степени. Мне, например, это вообще не по душе.
Я такого не слышала, потому что у меня зять работает в милиции и говорит, никогда они этого не делают. Ну, если, конечно, кто-то оказывает сопротивление, то, соответственно, они поставят на место этого хулигана. Но так, чтобы вот такой, как вы говорите, самопроизвольно, как люди говорят, я такого не сочалось фактом. Я считаю, это, конечно, недопустимо.
Такі адказы мы пачулі сёння падчас апытання ў гародні. Ну, а на сайце свабода.орг мы прапануем узяць удзел у апытанні на тэму, ці захаваюцца шчыльныя адносіны Беларусі і Венесуэлы пасля смерці Уга Чаваса.
Слёзы над Сталінам. Культ моцнай рукі ў генах. Мусарок. Прыватнасць за дзяржаўныя грошы. Пра гэта і яшчэ пра разбуральнікаў алкаголікаў у новых званочках.
Гэта тэмы, пра якія Ян Максімюк, аўтар перадачы «Званочкі», дыскутуе са слухачамі «Свабоды». У Вільні знайшлі забітым старшыню згуртавання беларускіх грамадскіх суполак Літвы, клубу «Сябрына» Рамана Вайніцкага. Падрабязнасці даведаўся наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Як повідомила віринська поліція, жудасне забойство було вчинене у підвалі шматповерхового дому на вулиці Капсу. Ахвяра була знайдена зв'язана з заклеєним ротом. Поліція отримала повідомлення у 9:30 раниці 6 сикавіка жінки забітого, яка знайшла тіло мужа, коли спустилася раниці у підвал. Поводле попередніх звісток, смерть сталася виніком катаванню. Жінка Романа Войницкого Поліна розповіла кореспонденту «Свободи», що вчора ввечері Роман довго не спав. У їх вала внучка з Мінську, і він почитав їй казки. Господарня Поліна спала з внучкою у іншому покої, тому не бачила і не чула, коли муж мог вийти з квартири. Раніцею вона побачила, що мужа нема, і він не снідав, а до половини дев'ятої він повинен був бути у школі. Господарня Поліна побачила, що ключі від авто на місці, але нема ключів від підвалу.
Я до сусідів взяла ключ, вийшла на двір, відкрила підвал, світ не включений. Зразу думка така, що його в підвалі нема. Я ще погукала його, ніхто мені не відказав. Спустилася вниз, гляжу, відкрито, двері такі, і куча кирпичей на землі лежить. А там наш маленький такий складик був, і двері лежать. Я далі гляжу, Роман лежить. Лежить тваром униз і замотаний скотчем рот, тоді ляжу, руки назад заложені, скотчем скручені і ноги скручені. І висів такий провод білий, ізолентою край замотаний для електричества. Його питали током.
Господарня Поліна не має ніякої версії того, що здарилося. Вона каже, що муж їм нічого не розказував. Але згадала один епізод.
Вчора, позавчора дзвонили з Америки. Питалися у його, як Білорусь відноситься до параду геїв і чи будуть удельничати 11 марта у гэтым шестві на площі Гдеміна. Як білоруси до гэтага відносяться? Він мені тільки це сказав. І я говорю, а що ти відказав? І він каже, білоруси не ходять і не бувають там, і ніхто не пойде туди. Вот так він мені відказав.
Директорка білоруської гімназії Мяскарини у Вільні Галина Сівалова розповіла кореспонденту «Свободи».
Погрози були кілька тижнів. Сьогодні зв'язана, замучена, знайшли у підвалі шматповерхового дому, де він жив. Але він розказував, що навіть у машину до його сідали і погрожали. Його шукали на праці сім'я. Спочатку рішили, машина стоїть, ключі лежать, а чоловіка нема.
Роман Войницький народився у 1960 році. У його залишилися троє дітей.
І Ради «Свобода» спробує удокладніть версії і причини, з чим може бути зв'язане забойство у вільні білоруського активіста Романа Войницького. Ну, а зараз історичний вибір письменника Альгерда Бахаревича. Що було завтра? Історичний календар «Свободи».
Сьомого сикавіка 1908 году мер Цинцинаці Марк Брейд публічно обвестив, що жанчини фізично нездольні керувати автомобілем. Це меркування нельга потлумачить полемічним запалом. Мер щиро вірив у те, що казав. Ці то мером надоечі неудало фізично покерувала ягоная жонка, ці то на його за день до гэтага наехала нейкая фарбаваная бляндинка, невядома. Час был таки, что автомобилей на улицах робилось все больше, как и феминисток, натхненных неуримсливой мисс Пенкерст, а телеграф давно облытал своим паутиннем всю Украину. На другий день у Цинциннати и інших городах отбылись массовые демонстрации обуренных жанчин. Представники мужчинского шовинизму и маскулинного лингвофашизму давно спробуют оправдать бедного мэра. Мовляв, автомобили тех часов были такими тяжкими у керовании агрегатами, что имя каждый мужчина дал бы рады. Типово шовинистский погляд. Час дарил несправедливость и безглуздость словом мистера Брейта. По звездках жаночих доследных организаций, 50% керовцев у развитых краинах аккурат кабеты. Правда, информация разных мужчинско-шовинистских центров сведчит про отворотное, про то, что 50% керовцев у развитых краинах аккурат мужчины, але кто же им шовинистам поверить? Здавалося б, ми з часом і жаночими, і дослідчими організаціями достатково моцно присоромили колишнього мера Цинциннати. Але подмога йому приходить нечекана і зусім не з того боку, откуль можна чекати габаритних огнів істини. Минуло больш за 100 годов, як містер Брейд промовив свою сакраментальну фразу.
Але і на початку 21-го стагоддя ёсць вельмі развітыя краіны, дзе жанчынам забаронена садзіцца за стырно. У мэтах іхняй жа бяспекі і бяспекі дзяржавы. Як напісаў адзін савудаўскі прафесар-эксперт, рыхтуючы свае заключэнне для каралеўскай рады, калі жанчыны атрымаюць правы на кіраванне аўтамабілем, Савудаўская Арабія наблізіцца да маральнага распаду. Гэты неабдуманы крок адчыніць дзверы шайтану будзе спрыяць развіццю гомасексуалізму, парнаграфіі, прастытуцыі і разводаў, а ўсе савудаўскія цнатліўкі вымруць на працягу 10 гадоў. Шкада, вядома, няшчасных савудаўскіх цнатлівак, але прафесара чамусьці шкада яшчэ больш.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. А зараз дамо слова слухачам свабоды.
У меня питание есть, станция «Свобода». Чему нашу державу до сих пор, я кажу, не зовут колонией? Ведь у нас марионетка империи у нас находится в начале нашей державы. Поводины однольковы, как у колонии, африканской колонии, выбачайте. Почему не ма назову наша держава от колонии? Аксиома, Борис Минску.
Самое большое преступление диктатора заключается не в том, что и как он делает в стране, а в том, что загоняет души сограждан в самую страшную болезнь. Это страх. А чтобы избавиться от него, должно смениться несколько поколений.
Говорится, Анастасия Семенуих. Большевики, вокашисты, решили отметить день нарождения Сталина. Я им и своим знакомым объясняю. Это кат высшей категории, под руководством которого было уничтожено более 57 миллионов человек. Ни в чем не виноваты. Когда я прочитал московские новости, орган ЦК большевиков в 86-м году Виталий Коротич, я немедленно билет отдал. Я уверен, когда будет отстранен главный начальник Республики Беларусь, то линия Сталина, улицы большевиков, которые стали после развала СССР, будут названы нашими героями Беларуси. Живе родная Беларусь!
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Кіраўнік Беларусі распарадзіўся прыспусціць дзяржаўныя сцягі краіны ў сувязі са смерцю прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса. Мікалай Лазавік паскардзіўся дэлегацыі экспертаў АБСЕ, што дыялогу перашкаджае чорны спіс. Ірына Халіп едзе на сустрэчу з мужам за мяжу, каб разам адзначыць дзень народзіну Андрэя Саннікава 8 сакавіка. Мінскі аўтазавод пераходзіць на 4-дзённы працоўны тыдзень. Супраць 5 лідскіх міліцыянтаў заведзеная крымінальная справа паводле артыкула перавышэння ўлады або службовых паўнамоцтваў. У Вільні знайшлі забітым старшыню згуртавання беларускіх грамадскіх суполак Літвы Рамана Вайніцкага.